ближайшее время обо всем самом важном, нужном и необходимом, чтобы быть в курсе новостной повестки этого дня. Помогать нам разбираться во всем этом будет политолог Михаил Синельников-Аришак. Он в гостях в студии «Радио Спутник». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И предлагаю начать с банков и мошенников. В России активизировались мошенники, которые подменяют номера телефонов банков. По данным Центробанка России, за прошедшее лето злоумышленники подменили, почти 200 номеров, но участники рынка утверждают, что реальная цифра намного выше. На ваш взгляд, вот вся эта ситуация с, получается, телефонно-банковским мошенничеством, насколько она вообще серьезная, и почему, как вам кажется, Центробанк так медлит с этим, с решением этих проблем?
Ну, вы имеете в виду вообще полностью банковское мошенничество или конкретное вот это
конкретно
вот направление?
Конкретно именно с телефоном.
Конкретно именно с телефоном. Нет, с телефоном тоже есть разные аспекты мошенничества.
Да.
Вы имеете в виду с подменой номеров?
С подменой номеров, да.
С подменой номеров, вот этот вот, как было сказано, вал захлестнул, просто потому что в одном издании про это узнали и решили, так сказать, написать. Вот поэтому вал захлестнул, как любят выражаться многие, так сказать, журналисты для придания ажиотации. Вообще эта ситуация, она очень стара. То есть все началось вот с подменой номеров. Она началась вот еще, так сказать, с той самой темой, когда мама, я попал в тяжелую ситуацию. Угу. Дай мне, пожалуйста, денег. Вот. Значит, технически это решается очень просто. Можно звонить через браузер. Да? Есть специальные утилиты, есть специальные программы, которые позволяют заменять номер. То есть, условно говоря, вы звоните с одного номера, да? И сами программируете, чтобы абонент на том конце, так сказать, провода увидел тот номер, который вам, как мошеннику, необходим, да, то есть если вам удалось узнать, допустим, какой номер его родственника, и вы звоните от имени этого родственника, пытаясь подделать голос, и еще, так сказать, видит человек, что ему звонят именно с номера этого родственника, да, то, естественно, доверие к мошеннику возрастает в разы. А в ситуации с банками, я даже удивляюсь, почему так мало звонков, хотя была оговорка о том, что не все, потому что там даже не надо голоса подделывать, что-то там как-то имитировать, да, вот человек видит, он примерно представляет номер, с которым ему должны звонить из банка, он видит, что этот номер, естественно, повышается к этому доверие. Так вот, значит, непонятно, при чем здесь Центробанк, вообще у нас как бы с мошенничеством это должны другие, так сказать, это самое, структуры бороться, да, кроме того, этим должна быть озабочена служба безопасности каждого конкретного банка. Ну, очень удобно так вот дистанцироваться, спихнуть все на Центробанк, хотя, это возможно и имеет какое-то отношение к регулятору, но, знаете, это так на очень далекой такой позиции среди всех тех проблем, с которым приходится регулятору сталкиваться. И, самый простой здесь способ, просто вот можно очень долго про это говорить, людям, у которых вот закрадывается хоть малейшее, так сказать, подозрение, да, что ему звонят, что что-то не то с разговором, хотя он видит тот же самый номер, делать отбой и тут же перезванивать на этот номер, потому что если звонили с поддельного номера, то вы попадете как раз туда, позвоните на этот номер, вы попадете как раз именно туда, куда нужно, и, сказать, даже если вам не будут отвечать, да, это уже один из сигналов, мало ли, что там абонент недоступен, да, потому что это, моментальное, сказать, произошло соединение, если сразу сделать отбой, да, это уже будет одним из таких сигналов, что что-то не так с этим звонком. Ну, а если в общем говорить по поводу вот этих вот мошенничеств банковских, люди стремились к удобству, к максимальным удобствам, да, почему-то вот решили, что хорошо иметь все деньги и сразу, и всегда под рукой, а за удобство надо платить. И мошенники всегда будут идти на шаг впереди, то есть решится эта проблема, возникнет как бы следующее, увы, но вот такая ситуация, когда не объясняли, да, то есть с одной стороны мы, так сказать, велась очень большая кампания, что, так сказать, удобно, вот у вас всегда под рукой, быстро, кэшбэ и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, не объяснили, что у этого удобства есть и обратная сторона.
Но по поводу пользователей, нужно ли как-то еще просвещать вообще людей? Потому что часто, когда речь заходит о каких-то вообще финансах, то забывают еще и о грамотности, собственно, тех, кто пользуется банковскими услугами. Это я сейчас говорю не только о телефонном мошенничестве, а вообще обо всем.
Ну, вообще обо всем это значит ни о чем. Потому что, вы знаете, вот когда-то, да, сказать, была такая игра популярная, сказать, в три, сказать, наперстка, да, в наперстке играли. И объяснялось, что и там были разные модификации, все, и объяснялось, да, что, нет, выиграть невозможно. Была действительно в свое время большая компания. И люди все равно продолжали играть. Вот люди все равно продолжали играть, и определенный процент, он все равно будет попадаться вот на вот эти вот, как бы, разводки психологические. И здесь даже не в вопросе финансовой грамотности. Но вообще, общее правило такое, да, лучше, если речь идет о ваших финансах, да, лучше, сказать, махнуть рукой на удобство, да, лучше сразу как бы попросили вас назвать какие-то цифры. Ну, очень часто просят назвать. Называйте цифры из головы. Вот просто, да, если вы не можете, потому что главное еще быть не втянутым в этот разговор, да, вот вам позвонили, вас задают какие-то вопросы, все, и можно действительно потонуть, да, и просят вас что-то назвать, назовите из головы любые абсолютно цифры, ну, просто-напросто, если это вам действительно звонили из банка, что вряд ли, что в 99% вряд ли, да, ничего страшного, все равно не произойдет. А если как бы это звонили мошенники, то вот просто представьте и позлорадствуйте, как они будут потом вбивать вот эти вот цифры и лихорадочно соображать, ну что же не так, им же все сказали. И поэтому, сказать, не нужно торопиться. Вот малейшее сомнение, малейшее это, пресекайте сразу разговор, да. Если звонят с какого-то номера, перезванивайте, да, или даже отключите телефон. Вот, к сожалению, потому что в принципе, если вы сделали все вот это вот добровольно, потом очень сложно апеллировать, потому что банки здесь занимают такую позицию, но вы же сами. Вы же это все равно, что вот обращаться к производителю замков, если вы сами отдали ключи от квартиры, да, а производитель замков скажет, а я здесь при чем? У меня замки надежные, у меня крепкие, вы сами отдали свои ключи. Ну и лучше бы не иметь, конечно, деньги, сказать, так вот в единой кучке, как не зря же есть поговорка, подальше положишь, поближе возьмешь.
Ну да. В общем, заботьтесь о своих финансах, думайте всегда о безопасности, а мы двигаемся к другим известиям. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пересмотреть правила работы кафе и ресторанов. В стране хотят провести несколько экспериментов по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. А указывается, что с 1 января 2020 года этот эксперимент попробуют провести в нескольких субъектах Российской Федерации, включая Москву, Республику Татарстан и Калининградскую область. Я, знаете, что здесь вспомнил, Михаил Юрьевич? Может быть, месяца два назад в Инстаграме у Максима Орешкина, главы Минэкономразвития, он выложил фотографию, где были все требования санпины, какие-то еще требования к именно предприятиям общепита. Там прям такая серьезная стопка была. И рядом с этой стопкой здоровой лежала новая, чуть поменьше, где и подпись была под постом следующая, что вот пытаемся все это приводить к единой базе, и вот из такой горы хотим сделать вот такую маленькую стопочку. И неоднократно отмечали, что по части законодательства для предприятий общепита очень много противоречащих друг другу норм, слишком много надзора, ну и тому подобное. Как вы относитесь к этой инициативе пересмотра правил?
Вы знаете, я вот вспомнил тоже инициативу Дмитрия Анатольевича, по-моему, в 2012, что ли, году или в 2011, которая была внедрена, о том, что надо поменьше проверять тоже малый бизнес с точки зрения финансовой отчетности. И вот, ну, надо проверять раз в три года. И сейчас благополучно цветет бизнес по так называемое по обналу. Три года как раз существует фирма, проводят, сказать, обнальные операции после того, как, значит, вот этот вот срок, наступает срок проверки, она закрывается, открывается следующее. Ну что, как бы, стало лучше, стало легче.
У нас огромное количество... Но, с другой стороны, у нас налогообложение-то растет, и в том числе и с малого и среднего бизнеса.
Знаете, я
сейчас... То есть, то, что они закрываются, это
нет.
Бог бы с ними.
Подождите, у нас очень много людей, и вообще это считается таким... правилами хорошего тона, это вот лоббировать так называемый малый и средний бизнес. А вот о правах потребителей у нас как вот лоббироваться вообще будут, да? Ну, очень хорошо. У нас как бы вот огромное количество проблем с так называемым малым средним бизнесом, да? То есть вот сейчас вот, даже если вот мы сейчас выйдем из редакции, пойдем там вот шурму посмотрим, даже здесь, в центре Москвы, да, как осуществляется термин торговли, мы увидим, скажем так, мягко говоря, очень много наплевательского отношения со стороны вот этого малого и среднего бизнеса, да, к интересам общества, к интересам потребителей. И, понятно, любой бизнес не собирается, так сказать, иметь проверок. И да, то есть, понимаете, налоги могут с них возрастать, да, особенно если они будут кормить дешевыми пирожками с котятами, да, они, возможно, будут их продавать дешево, возможно, они будут их продавать много, и, возможно, налог будет увеличен. А, так сказать, отвечать за различные, так сказать, отравы, за просрочку, за фальсификат, да, ведь у нас, как вот говорят, бизнес, он создает рабочие места, да не создает он рабочие места, он создает себе прибыль, да, если понадобится, он тут же закроет все эти рабочие места и, так сказать, выкинет людей на улицу. Но у нас почему-то вот принято, вот, так сказать, я не знаю, это с 90-х годов идет, да, вот безоговорочно. У нас есть там, так сказать, омбудсмены по правам, так сказать, вот этого малого-среднего бизнеса. И вообще вот этот вот разговор о том, что у нас все зарегулировано, у нас полнейший как бы кошмар, у нас все, это мы слышим постоянно. То есть очень здорово, ребята, но как-то очень странно. Здесь, в России, где то ли все зарегулировано, где то ли наоборот беззаконно, где все отжимают, да, из ничего возникают целые состояния. Причем и сейчас, да, люди. А все те, кто пытается, сказать, что-либо добиться на Западе, ну, вот так вот по-крупному, да, где закон, где справедливость, где вроде как нет никакого регулирования, ну, так думают здесь, да, почему-то там никто из наших предпринимателей так особо-то не состоялся.
Почему, Михаил Юрьевич?
Кто?
Франшиза «Додо Пицца», они, насколько я понимаю, уже в Южноафриканскую республику франшизу свою расширяют по странам Восточной Европы. И в России человек выстроил сам абсолютно свой бизнес, абсолютно без коррупции, во всяком случае, как он заявляет. И я, насколько понимаю, у надзорных органов к нему претензий нет по этой части.
А коррупции здесь вообще ни при чем. Мы сейчас, в принципе, говорим о том, да, вот идет постоянное лоббирование, да, интересов бизнеса. А я говорю о том, что потребитель оказывается практически не защищен, несмотря на то, что есть различные законы, есть различные, так сказать, вроде бы инстанции, которые должны стоять на защите, да, но вот на практике столкнуться с защитой своих собственных интересов практически невозможно, потому что у нас и так действительно очень льготный режим. Возвращаясь вот к этой вот инициативе, это я не то, чтобы я вот так
просто
вот...
Просто да, здесь речь как бы о том, чтобы привести все
я,
это к норме.
Но я, так сказать, у нас что, вот общий пит. Это вообще очень такая сфера, ну, скажем так, речь идет о здоровье людей, да? И вот так вот, значит, снять какие-то ограничения, вот, ну, тут надо сказать, какие ограничения, о чем вообще, собственно, и идет речь. Я очень настороженно отношусь вот к этой вот
инициативе. Сейчас скажу. В отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации. Но это вот пока все, чем мы располагаем, потому что премьер сказал только подготовить предложение.
Вот это как? Безопасности, да? Вот я понимаю, если бы у нас случаи, да, вот отравления, так сказать, антисанитария, они были бы какие-то единичные, да? Я понимаю, если, так сказать, был бы достигнут определенный уровень, и, так сказать, действительно, ну вот мы вышли на этот этап, теперь возможно некоторые, так сказать, вещи отменить. Но когда чуть ли, так сказать, не в еженедельном режиме следуют скандалы, да, вот выходить с такой инициативой, и, ну, как бы абсолютно непонятно, а что это, собственно говоря, даст, да?
Видимо, тогда будем ждать конкретных предложений, что предложат министры и профильные ведомства, и тогда уже вернемся к обсуждению этого вопроса, а пока к другим темам.
Радио «Спутник».
Зарегистрируйтесь, пожалуйста. В Росавиации разъяснили правила постановки на учет гражданских беспилотных летательных аппаратов, а именно дронов и квадрокоптеров. Беспилотные летательные аппараты, которые уже эксплуатируют, нужно будет ставить на учет в течение месяца со вступления в силу новых правил. А беспилотники, которые были куплены или ввезены в страну после уже вступления в силу правил учета, необходимо будет поставить на этот самый учет в течение 10 дней. Здесь, правда, не уточняется, каких все-таки, рабочих или календарных. А как думаете, поможет это упорядочить рынок, что ли, я не знаю? Избавимся ли мы от того, что беспилотники летают не там, где надо?
Ну, я считаю, что если есть какие-то правила для всех, да, они должны выполняться. Потому что ничто так не подрывает государство, как принятие каких-то правил, которые хочешь выполнять, хочешь нет, да. И если есть определенные зоны, где, так сказать, не должны появляться дроны, да, этот запрет должен соблюдаться. То есть я в самом вот этом вот постановке не учет, я не вижу ничего особо такого страшного. Ну, в конце концов, и, так сказать, мобильные мы телефоны, да, симки мы ставим на учет, и в этом нет чего-то такого чрезвычайного. Другое понятие, что вот это вот запретные зоны, они не трактовались бы очень широко, да, то есть чтобы каждый не мог сказать, знаешь что, вот там не летай. Почему? Потому что я не хочу, как это очень часто бывает, например, вот с фотографированием, когда не надо снимать, здесь запрещаю, а кто вы такой, да неважно, кто я такой, просто я так хочу. То есть я считаю, что, в принципе, это здравая, сказать, идея, да, вот, упорядочить вот этот вот рынок. Другой момент, что должны быть ясно, четко, сказать, прописано, чтобы человек понимал, что вот зарегистрировал свой дрон, где он, где нельзя и почему нельзя, вот, и во всем остальном он пользовался им по своему усмотрению.
Тогда будем ждать и регистрировать свои беспилотники и квадрокоптеры, и всем того же желаем. Земство расширяется. Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев выступил с предложением разработать программу «Земский рабочий». Письмо он направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. А, насколько я понимаю, депутат предлагает расширить вот эту самую программу «Земства», то есть когда какие-то узкоспециализированные специалисты, их направляют в разнообразные сельские и деревенские районы. А как думаете о сельском рабочем?
Знаете, я вспомнил задорновскую фразу Михаила Задорнова, царство ему небесное, где он говорил так: слушайте, вот дайте народу землю, он будет на ней работать. А вы, говорит, у народа спросили, хочет он на ней работать. Понимаете ли, в чем дело? Вот даже сейчас, когда очень много говорится о маленьких зарплатах, об отсутствии рабочих мест, я вот заглянул на несколько порталов, предоставляющих вакансии, и там, вот, знаете, я увидел, сказать, ну, например, такие вакансии, как там водитель самосвала, краснодеревщик, да, и так далее, и так далее. далее. Причем это не в Москве, да, это вот, там я видел в Рязанской области, там именно в области, где предлагалась зарплата, ну вот, допустим, там какое-то предприятие, краснодеревщик требуется там от 80 до 120 тысяч рублей, что даже для Москвы, в принципе, неплохо, да, если это берутся регионы, так это даже и хорошо. И вы знаете, как-то нету особого желания, нету особого ажиотажа, да, и то есть вот, ну, программу принять можно, да, объявить ее.
Ее предлагают тестовый сделать, точнее, пилотный проект в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, то есть там, как где я понимаю, есть необходимость в этой самой рабочей силе, и... Да, ну и, собственно, в развитии региона.
Вы знаете, необходимость рабочей силы сейчас есть уже везде, да? Сейчас очень трудно найти, да, сказать, ну, например, там, грамотных электриков, да, грамотных сантехников. Это я про Москву говорю, да? Очень сильно, да, востребованы рабочие специальности и в регионах, но, во-первых, особого желания нету, так скажем, потому что, ну, все равно, чтобы, сказать, добиваться и стать квалифицированной, сказать, единицей, да, должно пройти какое-то время. Ты должен научиться, да, получить квалификацию. А вот, и начинать ты что-то, ну, должен, конечно, не с таких вот больших денег, которые предлагаются вот уже профессионалу. Ну, вот, желающих начинать и двигаться вот по этой рабочей специальности, их практически нету, да? Вот, то есть человек предпочтет не делать ничего. Человек предпочтет пойти куда-то в охрану, в какие-то такие вот вещи. То есть вот пускай какие-то мизерные мне будут доходы, да, но я вот не собираюсь посвящать себя рабочей специальности. К сожалению, у нас полностью вот этот вот, сказать, рынок, он убит имиджево. Просто всего имиджево. Это, кстати, происходит не только у нас. Это,
то есть,
например,
по-вашему, вся эта программа, если она будет принята,
нет,
она не сработает?
Нет. Вы знаете, я считаю, что, сказать, начинать нужно прежде не только вот... Нет, программа — это хорошо. Это уже, ну, то, что на это обращает внимание, на отсутствие квалифицированной рабочей силы, да, сказать, кадров. Это, конечно, здорово. Просто я думаю, что одной программой это, сказать, не решить. Это должен быть нацпроект по возвращению рабочей силы, да, сказать, в Россию. Да, это должна быть новая система подготовки. Это должна быть новая система, если хотите, пиар-идеологии, да, которые, сказать, должны, сказать, объяснять и вдалбливать людям, что, сказать, не только менеджерами едиными, да, будет сыто государство. В общем, хорошо, что есть, вот, сказать, уже что-то в этом направлении делается, да, но вот одной программой, одним таким экспериментом, сказать, мне кажется, вопрос не решить. Я не исключаю, что он провалится. Главное, что если и будут, наверное, эти программы, эксперименты поначалу проваливаться, главное, чтобы вот на этом, ну, не получилось,
ну,
и бог,
да,
с ним.
Ладно,
и без рабочих обойдемся.
Тогда желаем удачи и тем, кто будет работать, и тем, кто будет разрабатывать эту программу. Еще успеем поговорить о курении в аэропорту. В аэропортах может появиться не более 2 курилок в чистой зоне. Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало соответствующие поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушной гавани. Что думаете об этом? А не рушит ли это весь антитабачный закон Российской Федерации?
Ну, вообще, вот здорово. Почему 2? Вот я еще понимаю, когда как-то это привязано к площади. Допустим, 1 курилка там на столько-то квадратных метров. Ну, это еще какая-то есть мотивация. А вот так вот скопом сказать, что вот не более, вот 2 курилки, да? Ну, слушайте, аэропорты, они, так сказать, разные, да, по площади, да? Где-то, может быть, и 2, и много, может быть, и 1 бы, как бы, хватило. А где-то 2, ну, лучше не открывайте.
Ну, само вот это послабление. направлении, на ваш взгляд, кажется? Как?
Вы знаете, я считаю, что, так сказать, иногда надо признать ошибки, да, то есть вот, которые действительно были, чем вот упорствовать до конца.
Хорошо.
Вот то, что в принципе, и это касаемо не только вот этому пресловутому законе о курении.
Признавать ошибки надо всегда. Это надо
распространять. Если есть, что где-то гайку затянули, да, лучше
признать и скорректировать. Михаил Синельников-Решак в студии «Радио Спутник», политолог.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.